Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из катехизиса архиепископа Александра Семенова Тяньшанского, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с воспитанником детского дома, студентом Московской духовной академии Виктором Деевым. И в завершении нашей передачи в рубрике «Мировая литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Чарльза Диккенса.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 12. Воскресение Христово. Воскресение Господа есть величайшее чудо и победа смысла и добра над злом, запечатленное смертью стояние за правду и любовь, увенчанное жертвой своей жизни, было известно и до Христа. Человек умеет в подобных случаях благоговейно созерцать внутреннее торжество правды. Но если в этом случае правда духовна и торжествовала, то жизнь продолжала быть поруганной. Когда же воскрес Христос, открылось, что истинная любовь сильнее смерти, и что сама смерть ради истинной любви есть только переход к вечному торжеству жизни. Воскресение Христа есть радость, превосходящая всякую иную радость. Совершилось самое желанное, что только может пожелать любовь. Возлюбленный оказался навсегда с нами. Разлука сокрушена навеки, и ничто более не может угрожать любимому. Остается только пасть перед ним со словами «Господь и Бог мой», потому что всякое сомнение в том, что Он есть Бог, ставший человеком, пришедший нас спасти, более невозможно. Воскресение Господа дает еще и другую радость. В нем залог, что воскреснем и мы, и все, кого мы любим, что мы будем неразлучны с ними, как и с Господом, если только пойдем за Ним, поверив в Его светлое воскресение. Все попытки поколебать веру воскресения Христа рассеиваются, если вникнуть в евангельское свидетельство. Можно ли говорить, например, о галлюцинациях учеников, когда Евангелие удостоверяет их отчаяние после смерти Спасителя и упорное их неверие первым вестям о воскресении, и даже сомнение при появлениях самого Господа. В то же время, кто может усомниться в силе их последующего убеждения в воскресении Христа, когда, свидетельствуя об этом, ученики Христовы шли на смерть и силой своего убеждения завоевывали Господу весь античный мир? В основе такого непоколебимого убеждения может находиться только действительное событие. Совершенно неосновательны немногие попытки объяснить веру воскресения Христа явлениями античных мифов о умирающих и воскресающих богах. Это идея совсем другого порядка. Христос умер и воскрес не как Бог, а как человек или Бога-человек. Представление об этом вовсе чуждо древним религиям. Нелепые фантастичные попытки объяснить воскресение Господа натуралистически, например, что Христос будто бы ожил будучи снят с креста в обморочном состоянии. Отпадает и указанная в самом Евангелии клевета, что ученики украли тело Иисуса. Не поддержанная позже ни иудеями, ни язычниками, эта клевета рассеивается от правдивости евангельского рассказа и всей последующей истории христианства, блаженны, не видевшие и уверовавшие в его воскресение. И бесчисленное множество таких не видевших, но уверовавших, наряду с очевидцами, являются также истинными свидетелями Христова воскресения, в силу их радостно-духовного переживания этого величайшего чуда. Православная Церковь богата таким духовным опытом, и он тем убедительней, чем более переживание святого праздника воскресения Христова сопровождается духовным воскресением самих верующих. По учению Церкви, воскресению Господа предшествовало сошествие в ад, духовное место пребывания душ усопших людей. Это была высшая степень его уничижения, и вместе с тем начало победы и торжества. В аде Христос освободил души с верою ожидавших его пришествия. Первое послание апостола Петра, 3 глава с 18 по 22 стих, 4 глава, 6 стих, послание святого апостола Павла Колоссянам, 2 глава, 15 стих. Тело Христово по воскресении было преображенным, прославленным, духовным, то есть всецело подчиненным Духу. Пространство и время не ограничивали воскресшего Господа. Он являлся одновременно в разных местах, проходил сквозь запертые двери. Очевидно, он уже не нуждался в земной пище, но для убеждения учеников вкушал перед ними. Тело воскресшего Господа сохранило нанесенные ему раны. В этом указание, что страдания, подвиги и все достойное, сделанное праведными людьми, найдет свое место при их вечном прославлении.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с бывшим воспитанником детского дома, нынешним студентом Духовной академии Троицерковной Лавры Виктором Деевым. Здравствуйте, Витя!
Здравствуйте!
Витя, вот хочется вас поздравить, потому что в этом году вы сдали вступительный экзамен в Академию Троицерковной Лавры. Это огромное событие, очень важное для молодого человека, и можно за вас порадоваться. Хотелось бы, чтобы вы рассказали нам о своей жизни, потому как пути Господни неисповедимы, и промысел Божий ведет каждого своим путем. Вот давайте по порядку, с самого начала. Как складывалась ваша жизнь, начиная с детства?
Детство складывалось следующим образом. Находился я в детском доме номер 1, недалеко от метро Выхина, улица Аллея Жемчуговой.
Вить, а с какого возраста ты оказался в детском доме?
Не помню. Скорее всего, что с самого детства, потому что воспитатели, руководство, они мне сказали, вот что, ну, наверное, с 3 лет, может быть, даже раньше.
А скажи, пожалуйста, ты что-нибудь о своих родителях знаешь?
Нет, о своих родителях я ничего не знаю, не помню даже. Неизвестно, где они находятся. Предлагали искать уже позже, но уже такой необходимости, когда я уже возрос, не было.
Но все-таки жизнь в детском доме – это очень тяжелая штука психологически, это мы все знаем, а кто-то знает и опытно, к сожалению. Сейчас это вообще одна из самых больших проблем для нашего народа, потому что при живых родителях вот такие беды случаются, и дети оказываются в детском доме, а там какой бы ни был персонал, хотя это и важно, чтобы были хорошие люди, педагоги, воспитатели, но все равно, как говорится, это казенный дом, это не семья. Ну вот какие-то свои мысли, чувства, может, что-то ты можешь вспомнить?
Да, конечно, там изначально тяжело было находиться, потому что в любом случае каждый человек, родившийся на свет, он так сказать, изнутри себя все равно чувствует материнское тепло и тянется к нему. Поэтому многие из ребят, и я в том числе, воспитателей называли мамами, потому что, естественно, тянуло к ним. Но в то же время сами воспитатели держали дистанцию. И сами они тоже чувствовали вот это тепло, вот эту любовь от детей исходящую, и воспитатели тоже шли навстречу, насколько это было возможно, они нам тоже давали свою теплоту. Это видно было, конечно, труд воспитателей детских домов, школ, интернат, он, конечно, труд очень тяжелый, порой даже непосильный. Конечно, чувствовалась от них эта вот забота о нас, в какой мере они могли это делать. И, выходя из уже стен школы-интерната, о них отзываешься все равно с любовью, потому что они в какой-то мере заменили маму.
То есть ведь это тоже ведь дар Божий – уметь благодарить, несмотря ни на что. Это прекрасное качество, хорошо, что ты имеешь его в сердце. Вот у нас принято нередко осуждать вот систему этих детских домов, что там много проблем, и персонал тоже обычные люди немощные. Но вот может ты кого-то вспомнить с особой благодарностью, каких-то хороших таких людей, которые все-таки свою жизнь же кладут тоже на этой работе?
Да, важно, чтобы ребенка вел какой-то воспитатель, то есть не менялись воспитатели, а вел желательно вот с первого класса и до конца. Это, конечно, редко бывает, но это бывает, и воспитатель свой опыт передает какой-то жизненный хотя бы, чтобы человек, выйдя из школы-интерната, как-то был приспособлен к жизни. И, естественно, таких людей я знаю. У нас была одна из воспитателей Татьяна Анатольевна Кабанова. Она даже нас в 8 классе крестила, то есть приобщала не только к такой вот жизни общей, да, но и даже к церковной жизни.
То есть она была верующим человеком, да?
Да, была верующим человеком, возила нас в храм, и вот весь класс 8 марта в 91 году, вот я до сих пор помню, это храм, находящийся в Люберцах, Наташинская церковь, в честь Живоначальной Троицы, и всех детишек она крестила, что, конечно, для нас и для любого человека очень важно. И в каждом классе есть классный руководитель. У нас была вот Марина Тимофеевна, она сейчас уже умерла, Царствие Небесное. Тоже о ней тепло отзываюсь всегда. Тоже нас вела так до конца, тоже передавала вот свой жизненный опыт, рассказывала про свою семью. И нас, детей, она даже вот иногда просила, чтобы мы помолились вот за ее сына. То есть даже свои какие-то семейные проблемы, они, видя, что человек адекватный более-менее, как-то откликается, и она рассказывала частично о своей семье, чтобы помолились, да вздохнули о ней.
Скажи, а отношения внутри, в самом коллективе детей, детей пострадавших, во многом изломанных, ведь мы знаем, что нередко такие детки могут и озлобиться, и это психологически понятно. Кто был с друзьями, какие были дети?
Да, конечно, были и вещи жуткие. Больно было смотреть, когда дети внутри своей группы как-то вели себя агрессивно друг к другу. Нас, например, пытались собрать вот на какое-то мероприятие, например, да, поход в кино, либо в театр, либо поездку на экскурсию какую-то, и дети, понятно, устраивали, закатывали истерики. Вот эта озлобленность, она чувствовалась. Но эта озлобленность оправдывалась тем, что не было вот этой любви из-за недостатка любви. Естественно, сейчас в мире недостаток любви присутствует, но в то время он тоже присутствовал. И эта агрессия, чувствовалось, что дети через это, через вот такое поведение, молчный такой вопрос задавался внутри, он не задавался извне, где моя мама? Вот в такой агрессии, и на воспитателя иногда выливалось, и на друг друга иногда пытаешься как-то ребенка остановить, что вот, дружочек, ты давай вот потерпи, пойдем вот туда, как-то развлечь его стараешься. Я помню, когда вся группа слегла, заболели все ОРЗ, если я не ошибаюсь. Все слегли, мы носили теплое молоко.
А сколько человек было в группе?
В группе, насколько я помню, человек 12.
Те, кто был здоров, они ухаживали за больными, да?
Да, но это вот опять по инициативе воспитателя, но иногда, что удивительно, это сами дети проявляют инициативу «давайте я».
Но вот внутри самого коллектива в интернате, в детском доме, отношения между детьми жесткие? Или все-таки, ну, по-разному бывает?
По большей части, конечно, жесткие. Это вот в основном, как я и сказал, агрессивное поведение. Это...
То есть старшие могли обижать младших, да?
Да, это было. Несколько раз даже я получал.
Ну, а ты спокойным был с детства таким, вот уравновешенным, как сейчас?
Да, старался. Естественно, бывало, что ребята как-то доводили до такого нервного напряжения, слава богу, не до состояния, когда так и дал бы. Но все равно старался уходить от этого, куда-нибудь лучше спрятаться, чтобы переждать вот этот момент.
А вот скажи, как, ну, с Божьей помощью, конечно, смог ты устоять от озлобленности, вот остаться, так сказать, таким открытым, доброжелательным, гармоничным человеком. Это, очевидно, уже потом во многом пришло с оцерковлением, с приобретением такой настоящей веры, или как?
Конечно, это вот по милости Божьей было и с детства. Я чувствовал вот эту вот доброжелательность, снисхождение, пытаясь, если это маленькие детишки, что-то успокоить в них, то есть быть в некоторых моментах даже организатором, вот опять лечение, сбор ребят в какие-то такие организационные мероприятия, собрать их побыстрее, кто вел себя агрессивно, успокоить его пытался.
Ведь, а скажи, пожалуйста, из тех, с кем ты учился и жил в интернате, ты какие-то отношения поддерживал? Вот у вас было 12, может быть, потом ты в другой переходил, я не знаю. Но вот какие-то отношения поддерживались и сейчас поддерживаются? Как у них жизнь сложилась у многих из ребят, с которыми ты вместе жил и учился?
Да, естественно, поддерживались отношения в группе, подружился, конечно, с ребятами. С ребятами, естественно, хорошими, более-менее спокойными. Плохих людей вообще не бывает. Все мы заражены грехом. И, естественно, подбирала себе такой круг друзей, с которыми можно было дружить. Это вот я помню Григорий Попов, Царствие ему небесное.
Что, он уже умер такой молодой?
Да, умер после школы-интерната, закончив определенное количество классов. Нас уже обустроили в то время ПТУ, сейчас это колледжи. И старался поддерживать с ним дружеские отношения. Когда-то он меня слушал, когда-то нет. И все равно он чувствовал вот эту дружбу.
Что с ним случилось?
Около 2000 года он поехал кататься на велосипеде и попал под машину. Затем пролежал в больнице около недели и 29 марта 2000 году умер.
Ты за него молишься?
Да, за Гришу, Царствие ему небесное, до сих пор продолжаю.
Ведь, ну вот ты уже как взрослый человек, конечно, знаешь и статистику, и такое положение вещей, что нередко дети, которые выходят из детских домов, они очень быстро попадают в тюрьму, поскольку не умеют жить отдельно, привыкли к коллективу, и такому казенному коллективу, и много-много причин, которые приводят вот к таким печальным последствиям. С твоего курса тоже, с твоей группы такие были случаи?
Да, к сожалению, по большей части, да. Не могу сейчас назвать, кто бы более-менее устоял вот из группы. Ну, есть там вот одна из девочек, она сейчас живет, но все равно это не жизнь. Как она сейчас живет, это не жизнь.
А что ты имеешь в виду?
Живет тяжеловато, потому что не адаптированы к жизни, к такой. Естественно, нас как могли в школе-интернате приучали к жизни, вот, что вы выйдете, что ничего хорошего вас не ждет, что вы должны все делать сами. Учитесь, были специальные занятия, подготавливающие нас к жизни, но не видя опыта, не видя...
Наглядного примера, да?
Да, выпускаются и не знают, что делать.
Кажется, что никому не нужен на всем белом свете.
Да, да, да. Вот это чувство было после того, когда вышел, особенно вот из школы интерната, и уже когда пошел в ПТУ, вот эта тяжесть такая прям на душе легла, несмотря на то, что ходили к нам из различных религиозных организаций. Это и баптисты, это и католики, из других конфессий. Но больше всего, конечно, след наложило это вот посещение нас из православных церквей. Из нашей церкви приходили женщины и как вот могли на своем уровне нам...
Основы веры объясняли, вкладывали.
Да, что если тяжело будет, хотя бы обращайтесь к Богу, придите в церковь. И вот с 12 лет, я помню, появился вот такой светлый человечек, как... Юрий Васильевич. Зовут большинство детей папа Юра.
Да, это личность такая уникальная по-своему. Мы из одного храма и делали уже несколько материалов на нашем радио. И, конечно, человек такой удивительной жизни. Дай Бог ему сил и терпения, который больше 20 лет занимается детьми из детского дома. И помогает всячески. И, как вот говорил он, что для деток, выросших в детском доме, им очень важно, чтобы был хотя бы один человек на свете, кому можно просто взять, позвонить. И тем более обратиться за помощью, ее получить. Это очень много.
Конечно, это очень важно, и он ездил. Естественно, дети сразу, когда видят человека, пришедшего извне, человека доброго, они сразу к нему тянутся. И тут же, если это женщина, называют ее мамой, и если это мужчина, сразу называют его папой. И чувствуют вот эту теплоту, когда человек отдает себя. Не так, что вот приходили баптисты, там пришли, что-то рассказали, на гитаре поиграли, подарки раздали и ушли, и все. Это ребенок сразу чувствует и сразу говорит «до свидания». А этого человека даже не отпускают. Вот из таких, как пап Юр, не отпускают, а сразу «забери меня домой, забери меня домой».
Ну, что он и делает, он периодически из разных детских домов забирает детей, уделяет им внимание, водит в храм, крестит, ну, всячески помогает. Вот, наверное, на твоем жизненном пути вот эта встреча в чем-то стала определяющей для тебя, да, вот с Юрием Васильевичем?
Да, конечно, я его знаю с 12 лет, он приезжал к нам и уже стал меня брать к себе домой, частенько так сначала на 3 дня, потом, слава богу, так получалось, что на целое лето, либо на месяц, и он передавал вот свой опыт, жизненный опыт, духовный опыт, и, естественно, вот эта вот его теплота, она притягивала, тянулся к нему и... Вот он мне маму и папу заменил.
Вить, а вот ты прилепился и дальше вообще пошел по такой стезе и закончил семинарию богословскую, и сейчас уже в академии учишься Троице Сергиевой Лавры. Но ведь не все же из тех, кто был и видел, и знал Юрия Васильевича, вот из твоей группы, не все же к нему прилепились.
Да, конечно, он, в частности, цель-то показать церковную жизнь, показать ее опытно человеку. Естественно, если человек прилепляется, сам этого хочет, он просится, старается по мере своих возможностей исполнять то, что говорят взрослые. И Господь, видя стремление человека, он помогает ему в любом случае. И если человек увидел вот этот свет, где можно за этот свет посмотреть, вот вглубь немного заглянуть, что там есть то, за счет чего можно в этом мире сложном, непростом, одержимым различными страстями, обманом, можно зацепиться и идти к этому свету, и жить вот этой церковной жизнью, где люди тебе помогут, когда ты уже будешь вот на краю пропасти, когда уже все вокруг, уже все вот чувствуешь, что обманывают, такая лавина на тебя, а ты пришел в церковь и просто хотя бы вот пришел, батюшка, помогите. И, конечно, вот у Юрия Васильевича это очень важная работа, что он и делает, показать, что есть другая жизнь, кроме мирской вот этой жизни, тяжелой, трудной, в социальном даже плане. Сирота, он не может так просто раз выйти, опа, сразу там себе приготовить еду, все, пойти оплатить коммунальные услуги, даже посоветоваться-то порой не с кем бывает.
Да, и заработать деньги, чтобы было чем платить за эти коммунальные услуги.
Да, потому что в школе, интернате, там в плане социальном, конечно, так вот выжить, как сориентируется быстрее, где достать.
Но каким способом?
Да, каким способом, поэтому по большей части, конечно, они оказываются в тюрьмах, либо без квартир, и человек не знает, как даже устроиться, кому пойти, с кем посоветоваться иногда порой. Естественно, их в этой жизни обманывают, оставляют без жилья.
Может остаться бомжом на улице и просто погибнуть. А с девушками, мы знаем, вообще тоже очень грустные много историй, когда начинают вести совсем образ жизни такой порочный, и тоже могут погибнуть.
Да, вот из моего класса, по крайней мере, я не припомню девушек, чтобы... как-то вот жили по-человечески хотя бы. Нашли бы себе юношу, пришли бы в храм, представили бы священнику, священник бы благословил бы, сказал, да, вот живите, пожалуйста, только вот по-человечески, обвенчаться, сходите в ЗАГС, зарегистрироваться и жить, чтобы и та страна работала, и эта страна работала, я не припомню таких случаев.
Скажи, пожалуйста, в какой момент ты помнишь, у тебя произошла личная встреча с Богом, когда ты понял опытно, что Он рядом, что Он тебя слышит, что Он тебя любит и помогает по-настоящему на каждом шагу? И как ты для себя внутри сгармонизировал вот такую тяжелую ситуацию, данность такую с детства? Как-то же ты смог не озлобиться, а мало того, еще и вот случилась встреча с живым Богом. Вот скажи об этом, пожалуйста.
Естественно, встреча с Богом была.
Это по сколько лет произошло и что этому способствовало?
Это такой был самый тяжелый, наверное, момент жизни, когда я с утра работал, а вечером ездил в школу вечернюю, дозаканчивать образование. Хочу оговориться, что дети, сироты молятся особо. Сердечко такое открыто. Любой человек вот из них молится. И...
Если он уже пришел, да, к вере, если он обрел веру?
Нет, даже если не обрел, пришел человек из церкви и вот сказал, молитесь так. И мы молились... Просили образки, крестики, и молились вот своей молитвой. И даже вот какой-то момент помнится, что вместе собирались и пели «Отче наш» на нашем уровне, как могли. Очень такой умилительный момент в школе-интернате, в спальне. Ты уже чувствуешь, что молитва особая. И так Бог всех слышит, это понятно, но вот молитва ребенка-сироты, она особая. Встреча с Богом, хоть это такой и личностный момент... Я помню, что это было где-то зимой, ноябрь-декабрь, идя из вечерней школы вечером, как-то почувствовал вот уже на духовном уровне свою греховность, свое недостоинство, и оглянулся назад, вот сколько милости Божией, как некогда Господь вел Израиль по пустыне.
Иудеев, да?
Да, во главе с Моисеем пророком, но, естественно, чувствуешь вот это десницы Божьи, да, вот я носил вас вот как птица птенцов, вел вас вот до тех пор, пока вы все равно не ослабились, питал вас и манной, обещал, что вы войдете в землю обетованную, и вот все равно вы не слушались, роптали на меня, я вам посылал и еду, и манну с неба, и все равно вы не слушались меня всячески, но все равно я вас любил и люблю, и вел народ. В результате не все дошли, и большинство умерло в пустыне. Естественно, часть оглядывалась из них. Так и здесь вот оглянулся как-то на всю эту прошедшую жизнь, и думаешь, как-то это все не зря, что это милость Божия, потому что оглядываюсь вот на все эти события, сколько ребят уже на моей памяти уже погибло, уже на том свете, а я по милости Божией цел, невредим, слава Богу, и почувствовал в душе состояние, что я недостоин этого поистине. Даже вот слезы навернулись на глаза, и уже доехав до дому, не помню, что в каком состоянии находился. И уже просто благодарил Бога за все, что есть. Уже оглядывался на то, что каждому Господь здесь на земле послал свой крест. Мне такой крест. Не надо думать, что из домашних ребят все счастливы. Нет, конечно, у них свой крест. У каждого Господь дает крест по силам. Каждому человеку сверхсилы не дает. И вот у меня такой крест. Конечно, задавали вопросы, почему вот у меня так, особенно когда встречались с детьми домашними в лагерях. В летних лагерях нас поселяли с домашними детьми. И вот оборачиваешься на них, смотришь, к нему мама, папа приезжает, гостинцы привозят. У меня, слушай, никого нет. Вот почему так? Вот задаешь вопрос и, естественно, сразу обращаешься к Богу с ответом. Вот почему так? Но мы знаем в Священном Писании, Господь говорит, что «мои пути – пути не ваши». И ваши пути, пути не мои. И судьбы Божьей бездна много есть. И уже после этого, я считаю, что это встреча с Богом, уже после этого успокоился и уже начал принимать все более-менее с благодарностью к Богу. Чаще стал обращаться и просить о помощи в той или иной ситуации.
Это ведь был момент такой настоящей молитвы, то есть сообщения с Богом. И с этого времени ты стал чаще обращаться за помощью. И Господь ведь, думаю, очень быстро отвечал на твои потребности и нужды.
Да, это чувствовалось, особенно когда уже закончив школу среднюю, вышли мы на работу, ребята, закончив училище, и я тоже параллельно заканчивал училище. Некоторые ребята за мной пошли в вечернюю школу, кто-то даже из них закончил. Тоже с советом Юрия Васильевича часть ребят пошли в вечернюю школу. На моей памяти около 4 человек. и закончили, и до сих пор благодарят, и вот даже с одним сейчас имею такие дружеские тоже отношения, и он до сих пор благодарит, говорит: «Спасибо Юрию Васильевичу и тебе, ведь что вы посоветовали мне продолжить образование». И, естественно, мы говорим ему: «Паш, ты не оставляй, а вот давай дальше иди». Но, по крайней мере, после вот этого он смог устроиться хоть на работу. И он сам так здраво рассуждает, говорит, что «Да, надо работать». И Юрий Васильевич, я подсказываю ему, да, что «Паш, да, вот первая это работа. После грехопадения Адама Господь сказал, что в поте лица твоего снеси хлеб твой». И мы работали, параллельно учась, и в какие-то моменты уже чаще обращаешься к Богу по тому или иному случаю, и ответ приходит быстро, либо не сразу, потому что Господь знает, что нам полезно. Господь, Он либо удерживает чуть-чуть, как отец сына, вот как говорит один из святых отцов, святой Иоанн Златоуст, удерживает вот это стремление и не сразу ему дает. Либо Господь нас научает молитве, чтобы человек научился молиться правильно, либо для того, чтобы ценили то, что дает Господь, что это ценно. И особенно, если это прошение во благо.
Вы прослушали первую часть интервью с бывшим воспитанником детского дома, ныне студентом Духовной академии Троице-Сергиевой Лавры Виктором Деевым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы обращаемся к роману Диккенса «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита», в котором Диккенс впервые предпринимает попытку показа перевоспитательного, так сказать, процесса на примере великодушного и незлого, но самовлюбленного и невнимательного к людям молодого человека, чья фамилия и вынесена на обложку. На эту идею работает и очень простая, идущая от народных сказок, интрига романа, где старый богатый отец, в романе это дед, но это мало меняет дело, озабоченный тем, чтобы после его смерти нажитое им богатство попало в надежные руки, предпринимает ряд испытаний для будущих наследников, первый из которых – его тезка и любимый внук Мартин Чезлвит-младший. Единственный, кто, как окажется, к концу романа его достоин. Отсюда играющая главенствующую роль тема денег, даже упоминания которых здесь гораздо чаще, чем в других произведениях. И может совсем не случайно, что эта тема сошла здесь с темой Америки, которая возникнет где-то ближе к середине романа. Что касается других претендентов, то их вполне достаточно. Но Диккенс, несколькими точными штрихами обрисовав каждого из них по отдельности, сосредотачивает наше внимание на троих. Братья Мартина-старшего Энтони Чезлвите, его сыне Джонасе и дальнем родственнике Пекснифе, уже знакомым по предыдущим произведениям типе беспринципного и алчного лицемера, вполне понятного с первого взгляда любому, кто мало-мальски разбирается в людях. А посему и непонятно почему на протяжении столь длительного времени, строящего совершенно неправдоподобные и долго неразоблачаемые интриги. Тем более, что и сам автор не собирается вводить в заблуждение читателя, чему свидетельства иронически недвусмысленные, несколько раз повторяющиеся и похожие друг на друга характеристики. Как скажем, такая.
«Быть может, никогда еще не было на свете человека более добродетельного, чем мистер Пекснев, особенно на словах. В этом отношении он был похож на сказочную принцессу, у которой сыпались изо рта настоящие бриллианты. С той только разницей, что у него это были прекрасно отшлифованные ослепительного блеска стекляшки. Это был человек самого примерного поведения, набитый правилами добродетели не хуже любой прописи. Некоторые знакомые сравнивали его с придорожным столбом, который показывает всем дорогу, а сам никуда не идет. Враги этого превосходного человека разделились бы на два лагеря. Одни стали бы утверждать, что если совесть была для мистера Пекснифа банком, где у него имелся текущий счет, то он, конечно, перебрал бы столько лишнего, что не хватило бы никаких средств расплатиться. Другие стали бы утверждать, что этот текущий счет — одна проформа, совершенно чистая книжка или такая, в которой записи делаются особого рода невидимыми чернилами. Так что еще неизвестно, когда можно будет их прочитать, и что сам мистер Пекснев никогда в нее не заглядывает.
Приведенного, кажется, вполне достаточно, чтобы составить представление о Пекснефе. Посему оставим его в покое, чтобы поговорить о двух ранее упомянутых и гораздо более интересных отце и сыне Челзвитах. И начнем, пожалуй, с младшего.
Воспитание мистера Джонаса было самое строгое. Из колыбели имело в виду главным образом корысть. Первое слово, которое он научился складывать. А второе, когда он добрался до трех сложных слов, — наживо. В этом воспитании не было бы, можно сказать, ничего предрассудительного, если бы не два минуса, которые заблаговременно никоим образом не мог предусмотреть его дальновидный родитель. Одним из этих минусов было то, что, выучившись у папаши водить за нос кого угодно, Джонас приобрел склонность водить за нос и самого почтенного наставника. А второй заключался в том, что еще с молоду, привыкнув на все смотреть с точки зрения собственника, он и на своего родителя мало-помалу перенес этот взгляд и не без досады усматривал в нем известного рода личное достояние, которое не имеет никакого права разгуливать на свободе, а подлежит заключению в особого рода железный сейф, именуемый в просторечии гробом, и сдача на хранение в кладбищенскую ограду.
Эта мысль о железном сейфе, долженствующем храниться в кладбищенской земле, до того не дает покоя Джонасу, что он решает ускорить кончину родителя, подсыпая ему в еду порошок, содействующий, как известно, этому ускорению, а в качестве самооправдания, ссылающегося ни на что иное, как на священное писание.
«Ведь надо же и совесть иметь! Как только не стыдно жить до 80 лет, а дальше я уж не говорю. Какой же он после этого верующий, хотел бы я знать, когда в открытую идет против Библии? 70 лет — вот предел, и ежели человек имеет совесть и знает, чего от него ждут, он и сам не заживется дольше, чем полагается».
Но и отец, предназначенный сыном на заклание Чистогану, если и уступает ему, то очень немногим. Даже кончина его описана Диккенсом как агония какого-то страшного демонического существа. «Страшно было видеть, — пишет он, — как жизненное начало, заключенное в его дряхлом теле, рвется вон, словно нечистый дух, просясь на свободу и ломая свою темницу». Конец цитаты. А слова, которые он при этом произносит, напоминают заклинание некоего вурдалака, ложащего заклятие на окружающих, на каком-то нечеловеческом, непонятном, живым языке.
Энтони заговорил голосом неживым и резким, как черты мертвеца. Одному Богу было известно, что он хотел сказать. Он как бы произносил слова, но такие, каких никогда не слыхал человек. И это было страшнее всего — видеть, как он стонет, бормоча что-то на нечеловеческом языке.
Присутствующему при его кончине Пекснифу кажется, что в этой речи он слышит искаженные слова молитвы, к которым странным образом примешиваются какие-то вычисления. Но еще раньше, перед тем, как Энтони впадает в это состояние, Диккенс, как и несколько позже его сыну, даст возможность осознания бессмысленности жизни, потраченной для наживания абсолютно ненужных им денег. осознание, которое, очевидно, дается подобным людям Богом для хотя бы предсмертного раскаяния, что, к сожалению, не всегда происходит.
Придет час, и человек, как нельзя более уверенный в своей проницательности и прозорливости, человек, который похваляется своим презрением к другим людям и доказывает свою правоту, ссылаясь на нажитое золото и серебро, усердный поклонник мудрого учения «каждый за себя, а Бог за всех», ну разве это не высокая мудрость считать, что Всевышний на небесах покровительствует корысти и эгоизму? Придет час, и человек этот узнает, что вся его мудрость — безумие идиота.
Справедливость этих слов и в кончине Энтони, умирающего в горьком убеждении, что он отравлен собственным сыном, и в самоотравлении Джонаса, еще ранее ставшего убийцей вследствие утерянного богатства, которым он рвался так одержимо и которое досталось ему такой дорогой ценой, и даже некоторым образом в судьбе главного героя, который, цитирую, в своем эгоизме вечно забывал обо всем, кроме своих радужных надежд и оптимистических планов, конец цитаты, связанных в основном с легким и быстрым обогащением, и при этом воображал, что он намного выше окружающих и даже покровительствует им, в то время как они молча терпят его эгоистические выходки. Прежде всего, это его компаньон Марк, смиряющийся с тем, что Мартин пользуется им как слугой. Марк, который из-за чувства христианского смирения тяготится избытком присущей ему жизнерадостности, и чтобы убавить ее хотя бы на малую толику, собирается стать то могильщиком, то гробовщиком, то схватить воспаление легких, в полной уверенности, впрочем, что пустяки, подобные этим, мало повлияют на нее в смысле ее убавления. Зато, говорит Марк, тем больше чести, если при воспалении легких я буду веселым. Это кредо он реализует в реальных действиях на борту парохода, идущего в Америку, где, выбиваясь из сил, помогает всем, кому требуется помощь, что вызывает восхищение у окружающих. Так что, цитирую, «в конце концов общее восхищение зашло так далеко, что он начал серьезно сомневаться». Есть ли какая-нибудь заслуга в том, чтобы быть веселым при таких радостных обстоятельствах? Конец цитаты. «В чем же тут заслуга?» — спрашивает себя Марк. «Я уж начинаю бояться, что судьба решила пустить меня по легкой дороге». Это воистину христианское устроение души, не ставящей себе в заслугу добрых дел и даже боящейся осознать их таковыми. Едва ли не в большей мере, чем Марку, свойственно и другому, менее яркому, но неизмеримо более смиренному персонажу, вечному ученику Пекснифа Тому Пинчу, чьи взаимоотношения с его патроном Мартином, да и всеми людьми, с которыми он общается, диктует та уже не раз упоминаемая мною непостижимая логика христианского поведения, которая более даже гротескова, чем у Диккенса, представлена в стихотворении приблизительно в те самые годы жившего православного поэта Алексея Константиновича Толстого. «Вонзил кинжал убийца нечестивый в грудь Деларю. Тот, шляпу сняв, сказал ему учтиво: „Благодарю“» и так далее. Ибо, по словам Диккенса, то сердце, которому чужд эгоизм, не сразу узнает его безобразную личину, столкнувшись с ним лицом к лицу. В старину считалось, что только одержимый нечистым духом видит демонов, таящихся в сердцах других людей. Не так ли и ныне родственные пороки всегда узнают друг друга, где бы они ни скрывались, в то время как добродетель легковерна и слепа? Конец цитаты. В этом смысле интересна реакция Тома, когда он убеждается в вероломстве Пекснифа, которого он по своему простодушию, не считаясь с попытками окружающих раскрыть ему на этот предмет глаза, твердо считал одним из самых лучших людей, какие только существуют в мире. Он не начинает его осуждать или ненавидеть. Подобные чувства Тому совершенно незнакомы. Пекснев просто-напросто перестает существовать для него, словно бы такого человека нет и никогда не было под солнцем. Поразительно вообще, как снисходительны лучшие герои Диккенса к слабостям менее положительных. Ни Марк, ни Том, ни невеста Мартина Мэри никоим образом не ставят себе в заслугу многочисленные уступки и даже потакания, в том числе и денежного порядка, эгоизму Мартина, не указывают ему на многочисленные сделанные им глупости и даже подлости, но молча терпят их, надеясь, что рано или поздно сам Мартин осознает их без их подсказки. И он их осознает во время затеянной им и продиктованной тщеславием авантюрнейшей поездки в Америку, в результате чего уже на пароходе, и Диккенс сообщает об этом факте как исключительном, Мартин вначале в первый раз в жизни пожертвовал своим удовольствием, сделав так, как считает другой. Конец цитаты. Что еще несколькими днями ранее было совершенно немыслимо. Очевидно, заключает Диккенс, путешествие уже принесло ему кое-какую пользу. На этом путешествии стоит остановиться подробнее. Диккенс уже и ранее описывал Америку в путевой книге «Американские заметки», предшествующей жизни и приключениям Мартина Челзвита, где эта страна изображена в тонах исключительно положительных и оптимистичных. Не то в Мартине Челзвите, где главы, посвященные стране, в которой, по словам Марка, так любят свободу, что покупают ее и продают, и таскают с собой на рынок, представляют собой хлесткий памфлет, бичующий и американский нахрап, граничащий с наглостью, и американское самодовольство, то и дело переходящее в хамство, и кичащееся самим собою американское невежество, то есть все те до боли привычные для нашего сознания черты, которые уже в наши дни в полной мере сумели почувствовать люди, даже те, которые никогда там не бывали. Уже первый американец, служитель банка, при бегстве, по выражению Диккенса, захвативший с собой помимо ключей кое-что посущественней, постоянно говорящий о свободе и напевающий Марсельезу, встреченный Мартином на борту судна, следующего в Новый Свет, должен был бы дать понять ему, чего ждать от жителей страны, где он намерен обогатиться. Тем более при ближайшем знакомстве с ему подобными, вначале в Нью-Йорке, а затем и в провинции, где трудно было не заметить, что, цитирую, «все делали одно и то же, говорили одно и то же, судили обо всем одинаково и подходили ко всему с одной и той же меркой». Конец цитаты. И это единодушие не в последнюю очередь определялось интеллектуальным направлением, заданным чтением совершенно не отличающихся друг от друга газет, а ничего другого американцы не читают, уже названия которых говорят сами за себя – и с чьим содержанием наши герои имеют возможность ознакомиться из кратких аннотаций, услышанных от мальчишек-газетчиков прямо при высадке на берег.
«Нью-Йоркская помойка!» — кричал один. «Утренний выпуск нью-йоркского клеветника! Нью-йоркский домашний шпион! Нью-йоркский добровольный доносчик! Нью-йоркский грабитель! Нью-йоркский ябедник! Нью-йоркский скандалист! Все новости политической, коммерческой и светской жизни». «Вот помойка!» — кричал другой. «Нью-йоркская помойка! Только в помойке! Вопиющее разоблачение помойкой вашингтонской банды! Вопиющее мошенничество государственного секретаря, совершенное им в возрасте 8 лет от роду и разоблаченное за большие деньги его собственной нянькой! Заметка о судье, который 3-го дня судил помойку за клевету, и благодарность помойке независимым присяжным, которые ее оправдали, с указанием на то, чего им следовало ожидать, если бы они ее осудили».
И так далее, и тому подобное. Причем в то же самое время капитан прибывшего парохода, в одной каюте которого роскошно завтракала помойка, а в другой напивался до бесчувствия добродушный клеветник, бежал отправлять шампанское редактору скандалиста, отлично зная, цитирую, что если не удастся умилостивить редактора нью-йоркского скандалиста, то не пройдет и дня, как этот властитель очернит его с пароходом вместе, крупным шрифтом, а, быть может, заденет и память его матушки, которая умерла всего 20 лет назад. Конец цитаты. И в заключение, неисчерпаемой для пересказа американской темы, описание разговора, которому с неутомимостью заводных автоматов предаются американские джентльмены, после поражающего воображения обеда, во время которого, цитирую, «все ножи и вилки работали с устрашающей быстротой, каждый ел так, как будто от этого зависело спасение его жизни, и как будто не позже завтрашнего утра должен был наступить повальный голод. Птица, составлявшая едва ли не основное блюдо на пиршестве, исчезала с такой быстротой, как будто каждая из этих пернатых в отчаянии летела на собственных крыльях прямо в рот обедающим. А сами обедающие, страдавшие несварением желудка, глотали пищу, не разжевывая, комками, питая не себя, а целый выводок кошмаров, который всегда следовал за ними по пятам».
Разговор, правду сказать, не отличался занимательностью, и большую часть его можно было свести к одному слову — доллары. Все заботы, надежды, радости, привязанности, добродетели и дружественные связи, казалось, были переплавлены в доллары. Людей ценили на доллары, мерили долларами, жизнь продавалась с аукциона, оценивалась и шла с молотка за доллары. После долларов больше всего уважались дела, помогающие их нажить. Чем больше выбросит человек за борт чести и совести, этого ненужного балласта с корабля своего доброго имени и благих намерений, тем больше у него останется места для долларов. Так было с этими господами. Тот считался у них добрым патриотом, кто громче всех орал и плевать хотел на всякую порядочность. Тот был у них первым, кто в азартной погоне за корыстью сам не останавливался ни перед чем, и поэтому не клеймил их подлые плутни.
Удивительно ли, что, познакомившись ближе с подобными энергичными деятелями, тем более после того, как они облапошили его, обманом вытянув последние деньги, отправив на верную гибель, Мартин Челзвит все больше обращает свой взор на себя, такого, каким он есть на самом деле, а не в собственном воображении. Он признает свою вину перед другими, решает преодолеть эгоизм. Причем, как отмечает автор, в этом решении не было ни капли гордости, ничего, кроме смирения и мужества, и лучшего оружия он не мог выбрать. Конец цитаты. Это смирение перед самим собой помогает ему возвратиться в Англию, помириться с дедом и жениться на девушке, которой он теперь достоин. В общем, все так, как и бывает в сказке об исправившемся добром молодце, который, собственно говоря, и представляет собой роман, с кратким содержанием которого мы попытались вас ознакомить. Следующий наш сюжет будет посвящен важному для Диккенса произведению — роману «Домби и сын», который заканчивает, как принято считать, ранний период его творчества. О нем мы намерены поговорить в следующую субботу.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.